Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро на радио «Спутник» начинает свою работу. В студии обозреватель Алексей Красильников, Алексей Тимофеев. Леш, приветствую.
Привет, привет.
Ну что, к самым важным событиям сегодняшнего утра. И начинаем с очередных обвинений и возможных последствий. Никакого участия госструктур в хакерских атаках не было. В России в очередной раз выступили с опровержением. На этот раз речь идет о докладе Агентства нацбезопасности Соединенных Штатов Америки, в котором ответственность за серию кибератак, случившихся в последнее время, возложили, попробуйте угадать, с одного раза, естественно, на Россию. Ну и, собственно, российское посольство в США эти обвинения отрицает.
Что пишут? Пишут, что сотни правительственных и частных структур по всему миру оказались под ударом российских хакеров. В первую очередь, естественно, волнуют американские правительственные и частные структуры. Сотни! Страшно подумать. Между тем, кстати, в прошлом году еще Владимир Путин выступил с инициативой, согласно которой США и Россия могли бы начать сотрудничество, продолжили бы сотрудничество, что оно, безусловно, продолжается. Я говорю про сферу информационной безопасности, но вот, видимо, все-таки очень сложно удержаться от разбрасывания обвинениями. Недавно, вот, например, американский президент не удержался, намекнул, что весьма резонансный взлом оператора трубопроводов Colonial Pipeline, после которого в Штатах бензина стало не хватать в некоторых регионах на Атлантическом побережье. Вот это тоже дело рук России, но свидетельств нет. А сказать все равно решил.
Да, но там надо сказать, что про Colonial Pipeline они обвиняли не правительство России, как это часто бывает, а типа хакеры действовали с территории и так далее. Да, ну хотя бы уже не правительство.
Да, здесь тоже важный момент, вот разделять это наличие причастие официального Кремля, как это сейчас говорится, или просто, грубо говоря, российский хакер. С другой стороны, перекинуть мостик от одного к другому очень просто и назвать хакеров спонсируемыми или поддерживаемыми официальной Москвой очень просто.
Ну и угрозы прям выдвигали в адрес России из Вашингтона, что касается вот этих кибератак и вообще кибербезопасности. Можно вспомнить, сколько времени было посвящено этой теме на пресс-конференциях после Женевского саммита, много обсуждали. И у меня тогда еще, знаешь, закралась какая мысль, что вот эти обвинения и угрозы, связанные с обвинениями, мы будем действовать зеркально, мы не позволим, значит, кибербезопасность наше все, это наше там суверенное пространство и так далее. Ведь, на мой взгляд, в чем заключается опасность вот этого кибервиртуального пространства? Да там ни хрена, простите, доказать нельзя. Ничего ты не докажешь. Можно голословно обвинять и говорить, да, нас взломали. Не просто взломали, а похитили данные. А как ты докажешь...
Прекрасный пример.
А как ты докажешь кражу данных, если они как бы в компьютере-то у тебя по-прежнему есть?
Я в этом плане, знаешь, что хотел бы сказать, что в этом смысле государственные структуры, серьезные структуры идут на поводу или повторяют, как это сказать, попытки, ну, звезд, поп-культуры, музыкантов, спортсменов, причем 10-15-летней давности, которые, извините...
Ну да, сам слил...
накидался, алкоголем, написал какую-то ересь в Твиттере, а потом, ребят, меня взломали. Я прям все, 2011 год это было, смеялись над тем, как спортсмены вот что-то непотребное написали, а потом объяснялись, мол, меня взломали. Так и здесь очень напоминает.
Алексей Панин, известный одиозный актер российский, вот эти все свои видео, появляющиеся в интернете, тоже объясняет сливом. При этом подчеркивает, что он, конечно, там извращенец. Ну, а кто их извращенцев разберет, понимаешь? Сам он эти видео выставляет на
напоминая о себе, любой пиар.
Совершенно верно, да. И может ли такая история продолжаться на межгосударственном уровне? Будем выяснять с кандидатом политических наук, эксперт РИСИ Андрей Губин с нами на прямой связи. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот мы так в каком-то смысле поёрничали, поиронизировали, а тема-то на самом деле серьезная, потому что, повторюсь, угрозы звучали со стороны Соединенных Штатов Америки, что если Россия будет продолжать агрессивное поведение в киберпространстве, а, повторюсь, на мой взгляд, это доказать невозможно, тогда Соединенные Штаты будут действовать очень решительно на вот эту агрессию России. В чем же будет заключаться эта решимость Вашингтона на практике? Очередной пакет санкций?
Ну, знаете, здесь сказать сложно. Памятуя о том, что это прозвучало из уст небезызвестной госпожи Псаки, что конкретно она имела в виду, догадаться порой довольно сложно. О каких ответах, о каких, может быть, ударах. Да, английский язык, русский язык здесь могут так существенно не совпадать в коннотациях и в том, что подразумевается. О том, что будет некий серьезный ответ, ну, знаете, мне кажется, что у российского руководства, в общем-то, и у наших граждан, которые причастны к принятию решений в нашей стране, нет никаких сомнений в том, что наши американские коллеги будут какие-то действия России или не будут, они все равно что-то придумают.
Андрей Владимирович, а можно у вас уточнить еще, прошу прощения, такой момент, у нас просто не так много времени. Вот как сочетаются два таких разнонаправленных момента, как, ну, действительно постоянное, такое, я даже сказал, системное обвинение друг друга в причастии к различным хакерским атакам, такое есть и в США, и в России, и при этом на серьезном уровне, на государственном, говорят о том, что некое взаимодействие все-таки происходит. Это как? Это возможно? Это нормально? Просто чтобы понимать, так сказать, на будущее. Не взаимоисключающие понятия?
Я думаю, Алексей, это признак эпохи. Это вот эпоха гибридных конфликтов и такого усложняющегося мира. Конечно, взаимодействие ведется и на межгосударственном уровне, и между простыми людьми. Но в то же время вот это поле противостояния, оно расширяется. Это уже не столько и не только военное, да, но это и киберсфера. Информационное пространство, пропаганда, экономика и, в общем, культура, идеология, все что угодно.
Ну, вот смотрите, значит, тот факт, о котором мы уже упоминали вместе с Алексеем относительно вот этого разделения, которое может происходить в Соединенных Штатах, когда российское правительство как бы иногда обвиняется именно правительство, Кремль, спецслужбы, а иногда говорят, вот хакеры действовали со стороны России. Вот это бифуркация, вот где эта точка, собственно, может происходить и от чего это может зависеть? Ну, типа, как сегодня они там решили в Вашингтоне, значит, так и будут говорить. Вот это хакеры российские, а это уже там хакеры российские с подачи правительства.
С зарплатой.
С зарплатой, да.
Да, я думаю, что именно так делает старик. Как решат в Вашингтоне, какая точка зрения наиболее выгодна в тот или иной момент времени, то и будет подаваться, поскольку нужно понимать, что это делается и для американских союзников и для своего собственного населения в том числе, которых иногда нужно попугивать слегка, да, чтобы у них был какой-то внешний враг, и они легче управлялись, и боялись чего-то, и меньше думали о внутренних проблемах США.
А еще вот это вопрос, а что России-то в этом смысле делать? Как России демонстрировать прозрачность и отсутствие, собственно, вот этой киберагрессии?
При том, что все прекрасно понимают, что такая деятельность, ну не такая, но схожая деятельность, деятельность по разведке, деятельность по контролю, по регулированию, в каком-то мере все равно ведется. Другое дело, что она не выходит на уровень взломов, вот что-то такого вредительского, что ли?
Конечно. Деятельность специальных служб и государственных органов в сборе информации, в ее обработке различными путями, она никогда не прекращается. Но когда об этом говорят, это, знаете, уже какой-то дурной тон и признание собственной беспомощности. О том, что это и дальше будет продолжаться, это и так понятно, об этом можно не говорить. А то, что то в этом обвиняются российские государственные органы, то компании, то некие хакеры национальной принадлежности, то или иное, это...
Но вот еще раз, вот как Андрей Владимирович, России-то в этом смысле что надо делать? Демонстрировать свою открытость, не знаю, показывать некие исходные коды, или, ну вот что делать? Нужно ли вступать в полемику и как доказывать свою непричастность к вот этим возможным атакам?
Ну, я думаю, что в полемику здесь вступать совершенно не надо. То есть, если поймали за руку, что называется, и показали какие-то железобетонные доказательства, ну, да, но это нужно делать, опять же, в двустороннем порядке. А когда, да, такие вещи происходят в широком публичном поле, то это информационное противодействие и ничто иное. А взаимодействие между Россией и Соединенными Штатами тоже не прекращается. Нам много есть что обсуждать. Это и региональные конфликты, безопасность в разных регионах Земли. Это и стратегическое наступательное вооружение. И информационная безопасность, в том числе противодействие киберпреступлениям. да, то есть угрозы, исходящие от негосударственных акторов. Угу. Здесь сотрудничество есть, ведется, но другое дело, что спекуляция на эту тему тоже происходит.
Ну, в общем, еще один такой международный бренд, ассоциируемый с Россией, то есть мы знаем, что есть пресловутые русские хакеры, еще есть пресловутые русские шпионы, которые, оказывается, действовали и в Албании.
Вообще, ты знаешь, тут такие словосочетания, что сложно удержаться от улыбки. Вот албанская прокуратура, я не знаю, я теперь запомню, наверное. Ну, просто очень красиво звучит.
Ну, да, хорошо, албанская прокуратура. В общем, албанская прокуратура решила, что россияне занимались шпионажем. Вместе с двумя гражданами России под прицел этого ведомства попали пятеро жителей Чехии.
Вообще, история очень красочная, ее прям визуализировать нужно. Албанская обвиняют в шпионаже во время учений недавних Defender Europe. Так вот, россияне чехи приехали в Албанию во время этих самых учений. А обратили внимание на них, поскольку вот эти товарищи, вот эти граждане России и Чехии, в особенности некто упоминаемый Филипп Чапик, он что-то его по имени упомянули, арендовали автомобиль, ездили вблизи военных баз и фотографировали военных участников этих самых мероприятий, этих самых учений. Таким образом, вот все это дело усиливается. Если развивать эту тему немножечко дальше, сейчас же еще Сибриз проходит. Можно ведь тоже вспомнить, что наверняка во время, ну не наверняка, а точно во время всяких учений есть некие наблюдатели. Вот это как соотносится? Ну, будет кто-то дополнительно что-то хотеть узнавать, или официальная информация, которая поступает, в том числе этих самых наблюдателей, достаточно? Андрей Владимирович, вот тоже некий, ну, не парадокс, не конфликт, но тем не менее, где вот этот шлагбаум будет, когда дополнительный шпиончик потребуется, который снимет автомобиль и поедет к военной базе фотографировать солдат?
Военных.
Ну, знаете, если албанская прокуратура, конечно, вероятно, располагает какими-то сведениями, другое дело, зачем она их, опять же, публикует для широкой общественности, в этом тоже есть определенные цели. О том, что некие граждане России, Чехии, какой угодно страны, могли оказаться в районе учений на автомобиле, что-то там фотографировать, ну, это вообще нормально. Совсем не обязательно они какие-то злые намерения имели при этом. Ну, увидели военную технику, сфотографировали. Тут, что называется, это бездоказательно. А в том, что район учений должен быть определенным образом закрыт для гражданских, ну, на мой взгляд, где-то бессмысленно вообще напоминать об этом. Ну, да, пусть военные сами обеспечивают собственную безопасность, а не передают дела в албанскую прокуратуру потом.
А вот у меня еще тоже возник вопрос от Defender Europe. Это же не прибалтийское мероприятие, собственно говоря. Я, может, что-то ошибаюсь, но мне казалось, там вот Эстония всегда фигурирует. И причерноморские страны вроде Румынии и Болгарии. Или Албания здесь как транзитный пункт?
Что Албания достаточно новый член НАТО. В очередную волну расширения они туда были вовлечены. И, может быть, они не пытаются себя проявить таким образом, перенося ряд военных мероприятий, в том числе на свою территорию. Ну, в каких-то моментах, может быть, они не вполне самостоятельны. Поэтому Албания тоже достаточно интересная территория. И не так уж далеко находится от России, имеющая достаточно важное стратегическое значение. Поэтому какие-то мероприятия, конечно, там будут проводиться.
Не, ну вот с точки зрения некой политической мотивации, у Маяковского была фраза «Только я голос свой не вмешивал вой ему». Вот Албания вмешивает свой голос в этот всеевропейский, восточноевропейский вой.
Можно,
совершенно верно. А они что, надеются получить какие-то преференции? Выгода-то какая для них? Или просто сказать, что это такой тест на причастность к НАТО, как бы, да? Ну, типа, если ты в НАТО, надо обязательно сказать про страшных русских шпионов.
Ну, думаю, да. То есть это выражение своей лояльности, своей бдительности, что мы надежные партнеры, мы вот тоже ловим шпионов и не просто здесь присутствуем ради красного словца. Угу. Поэтому о чем-то конкретном здесь, мне кажется, говорить сложно.
Спасибо большое. Кандидат политических наук, эксперт РИСИ Андрей Губин был с нами на прямой связи. Я подумал, что круче албанской прокуратуры звучит словосочетание «албанский адвокат». Это типа как ёкарный бабай. Знаешь, албанский адвокат.
Присказал.
Что такое? Да, ну давайте паузу к другим новостям. Забрать квартиру за долги. Прецедент произошел, создан в Екатеринбурге у признанного банкротом жителя. Изъяли и продали на аукционе единственную жилплощадь. Пятикомнатную двухуровневую квартиру площадью около 150 квадратных метров.
Кстати, я посмотрел, в итоге это жилье продали за 8,5 миллионов рублей. Да, в Екатеринбурге, но прям два этажа, пять комнат.
150 метров, большая квартира.
Долги вот этого человека были почти 21,5 миллиона рублей. Он ранее просил не забирать квартиру, потому что это единственное жилье. Но есть вот этот, как это даже, наверное, сказать. Опять же, у нас сегодня день таких парадоксов, несовместимости и прочего. Есть вот этот момент про запрет на изъятие единственного жилья.
Да.
Но если это жилье вот так элитное, дорогое, вот тут начинаются какие-то исключения и прочее. И вот, пожалуйста, первый случай. Возможно, прецедент. Дело тянется уже несколько лет. Суд несколько раз вот тоже обращался к этому моменту. Можно изымать, нельзя изымать. Кредиторы февраля 2019 года собрали достаточное количество аргументов, чтобы суд вот принял такое решение. Пятикомнатную квартиру для банкрота заменили на однушку, там порядка 30 с чем-то метров, и квартира была реализована.
Ну что, поговорим о прецеденте с президентом Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, председателем Совета саморегулируемой организации микрофинансирования и развития Эльман Мехтиев с нами на прямой связи. Эльман, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, давайте начнем с таких вот пафосных категорий понятий справедливо, несправедливо. Вот, ну, действительно, с одной стороны, нельзя изымать жилье, с другой стороны, слушайте, ну, если это единственное жилье, есть долги, а это жилье там элитная недвижимость, пятикомнатная, двухэтажная, ну, так, наверное, можно или нет?
Ну, наверное, все-таки нужно вспомнить, что есть Конституция, которая говорит о праве на жилье, да, но, с другой стороны, закон на то и закон, что его иногда натягивают не на те ситуации, о которых шла речь. Понятно, что если норма в Екатеринбурге социальная 12 квадратных метров, то проживание одному человеку в пятикомнатной двухэтажной квартире площадью 150 квадратных метров, но при этом долги 21 миллион, извините, у каждого человека долг 21 миллион, это надо умудриться еще сделать. При этом еще надо умудриться находить деньги, несмотря на то, что у него такие долги, на оплату ЖКХ по этим 150 квадратным метрам. Ну, то есть тут однозначное использование закона, да, если бы это было бы, скажем так, в судах и в другое прочее, это использование права не по назначению, я бы так сказал, может, немножко неправильно юридически, но это действительно случай, который четко показывает, что да, Конституция говорит, но мы-то с вами понимаем, что она говорит о тех, у кого нету долгов 21 миллион, да, извините, у всех ли должников 21 миллион?
Да не, ну понятно, вот. Да, это надо было постараться.
У всех у них есть пятикомнатная квартира, двухэтажная, ну и потом, извините, ему предоставили 32 с чем-то там, ну 33 квадратных метра, это социальная норма даже для Москвы. Поэтому то, что суд принял, в конце концов, такое решение, это правильно. И замечу, в этом году уже дважды Конституционный суд принимал решение и требовал от законодателей внести уточнение в законодательство о том, каким образом должно изыматься единственное жилье, если есть вот такие ситуации.
Эльман, а разрешите чуть-чуть уточнить у вас здесь? Вот очень момент вы любопытный обозначили. Если в целом, вот по последним событиям, по текущим событиям, расскажите вот изнутри вот этой индустрии, отрасли, изнутри этой области, в целом сейчас чью сторону чаще занимают? Куда чаще смотрят юристы, соответственно, те, кто занимаются приставы этой ситуацией? Да-да-да. То есть в пользу защищают банкротов или защищают больше кредиторов? То есть, грубо говоря, чьи интересы вот на сейчас более, ну не то чтобы значимы, но более, так сказать, на
учитывается,
практике.
Да-да-да,
отличное слово.
Смотрите, тут тоже нужно различать, да, суды все больше и больше, и это четко видимо практика за последние полтора года, принимают сторону кредиторов. В случаях с банкротствами, тем более, но я говорю про сложные, когда многомиллионные долги, и люди используют ситуацию, ой, я теперь банкрот, мне нечем платить, у меня единственное жилье. Спрашиваю, извините, откуда у вас деньги на элементарно содержать это жилье?
Ну, так часто бывает, да, попал в как-то автоаварию на дорогой машине безработный.
Да, безработный, совершенно верно. То есть они же, не надо говорить, конечно, про всех, но большое количество этих должников действительно находят лазейки в законодательстве, и ничего с этим нельзя сделать, на мой взгляд. Эльман, а вот что касается полномочий и работы органов, которые должны что-то делать, ну, типа судебные приставы, как бы вы оценили эффективность их деятельности и их полномочия, достаточно ли они широки, достаточно ли они там защищены, пожалуйста?
Ну, смотрите, судебные приставы действуют на основе, слово даже, да, в названии, судебные. Если есть решение суда, дальше они будут исполнять. Это не те, я помню, вот когда я работал в начале, даже это был 2010 год, не в начале, в 2010 году, когда я работал в банке, мы требовали судебных приставов забрать такую же квартиру, двухэтажную, 150 квадратных метров, потому человека было второе жилье. Решение суда 2 года не исполнялось приставами. Ну, более 1.5 лет оно не исполнялось, пока мы не обратились в прокуратуру. Сейчас такого нету. Служба поменялась, и если есть решение суда, судебные приставы его будут исполнять. Полномочий и механизмов, инструментов и прочее-прочее у них достаточно. Ну, конечно, если будет электронное взаимодействие, действительно электронное взаимодействие, то по большинству вещей, которые касаются защиты тех людей, которые действительно банкроты, ну, которым нужно упрощенное банкротство, но они почему-то на него не подают, которые могли бы подавать не только на упрощенное банкротство, с долгами не 21 миллион, а 1 000 000 рублей, грубо говоря, да. В этом случае, к сожалению, вопрос не в полномочиях приставов, а в том, что большинство населения не использует эти механизмы. Заметьте, те, у кого огромная недвижимость, огромные долги, почему-то вдруг используют механизм банкротства. И при этом они используют его давно. А те, кому действительно это нужно, мы принимаем законы. Но посмотрите, сколько людей обратилось за упрощенным банкротством с 1 сентября. Угу. Несколько тысяч. Да. Несколько тысяч всего на все. То есть, понимаете, тут вопрос даже не в том, есть ли у приставов полномочия, а вопрос в том, что за человека же никто не может жить, пойдет он в банк.
Ну, верно. Но, очевидно, это связано с тем, что там, если у тебя много денег, ты можешь нанять себе там группу адвокатов, которая будет защищать твои права и советовать тебе правильные шаги, да, по защите
или
твоих прав.
Или ты просто в этой теме изучал ее заранее. Да,
да. Или ты там по интернету. Да, давайте еще одна история.
Очень привлекательная.
Снижение инфляции предрекают в Минэкономике. В Министерстве экономики России глава ведомства Решетников обещает, что цены на овощи создадут фундамент для дефляции.
Что еще? Цены на поездку в Турцию и стоимость металла должна снизиться, поэтому... Потому что инфляция хитрая, она учитывает цены на все. Есть показатели, май 0,74%, имеется 0,74%, прошу прощения, июнь 0,65%. И вот, кстати, картофель и морковь, по версии Решетникова, вообще составляют четверть от общей инфляции, цены на картофель и морковь. В общем, борщевой набор управляет инфляцией. На горячей линии, кстати, упоминали президента, то, как сильно в последние недели выросли цены на продукты. Ну, Владимир Путин упомянул, что своей продукции не хватает, новый урожай будет, и цены поползут немножечко вниз.
Неоднократно мы обсуждали вот эту историю, как измеряется инфляция, насколько эффективна и насколько она отображает
продукты действительность. Продукты выросли на 2%, но золото подешевело немножечко, и того инфляция 1%.
Да, да, совершенно верно, да, а бензин на 10%, ну, так, например, да, да, и так далее. Ну, что, будет снижение инфляции и почему об этом говорит Максим Решетников?
Ну, почему говорит Максим Решетников, надо спрашивать у него. Да, ставим на его совести и его должностные полномочия. Может быть, это не входит в функциональные обязанности. Но по поводу борщевого набора. Вы знаете, когда я читал внимательно выступление, борщевой набор – это же не только картофель, морковь. Угу. Вообще-то борщ без свеклы как-то, ну, странно как.
Но и без мяса, наверное, тоже.
Нет, есть, знаете, вегетарианство.
Да, я люблю без мяса, поэтому все-таки овощной набор должен быть правильным, не из 3, а 2. Это знаете, почему я привел? Это именно та же самая история, как вы говорите. Почему-то все говорят, инфляция снизится, а потребитель чувствует на своем кармане, что она наоборот пошла вверх.
Ну, собственно, поэтому-то Максим Решетников и высказался об этом, потому что это проблема наболевшая, она везде, и на прямой линии об этом говорили, в Минэкономике первым делом должны спросить ребят, что и как вообще будет. Август, причем, давайте не забывать, традиционно для России август — это страшный месяц, что-то где-то рушится, крушится, и наоборот инфляция. А здесь вот так вот. Будем
В прошлом году тоже был август страшный, думали, все будет, да? Поэтому давайте посмотрим, что будет в сентябре. В сентябре вернемся к тому, что было в августе.
Это правда.
А вот насчет цен, да, продовольственные цены на основные товары, которые производятся в стране в июле, во второй половине июля, в августе и в сентябре, действительно снижаются. Но будет ли достаточным этого снижения для того, чтобы обуздать инфляцию, которая сейчас 5% уже? Я не уверен. Поэтому можно надеяться. А, извините, закончу. А по поводу поездок в Турцию, ну да, наверное, цены упадут, если люди начнут понимать, что, может быть, лучше воздержаться вообще от массовых, нет массовых скоплений. И тогда упадет спрос. Но влияет ли это на ежедневную жизнь большинства населения? Оставим на совести.
Оставим на совести. Спасибо большое. Эльман Мехтиев, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, был с нами на прямой связи. Но мы без паузы еще одну историю коротко успеем обсудить.
Очень тоже любопытно.
Да, доказали, что те, кто страдают от аллергии, меньше заражаются коронавирусом.
И предпосылок для тяжелого протекания заболевания тоже меньше. Еще очень любопытный момент, который, по идее, может тоже дать почву для того, чтобы в дальнейшем изучать на то, как ведет себя коронавирус, и, соответственно, тоже возможно можно уже в каком-то ближайшем будущем изобрести именно вот не вакцину, а лекарство, то есть для того, чтобы лечить. Потому что это очень любопытный момент. Бронхиальная здесь астма тоже не усиливает риск тяжелого протекания коронавируса. И, соответственно, вот вроде заболевания, которые связаны с дыхательной системой, а тем не менее коронавирус с коронавирусом вроде напрямую как не связаны.
Да, очень спасают любопытный от момент. Коронавируса. Да, очень интересно, надо следить за развитием этой темы. Алексей Красильников, Алексей Тимофеев. Впереди новости, не переключайтесь.